Они двигались на север, в регион более суровый и дикий, чем тот, что остался позади. Марсоход полз по вулканической возвышенности Южного Нагорья, которую увенчивали пики Южного Купола и Патера Амфитриты. Два вулкана избороздили местность лавовыми потоками, и черные камни застыли причудливыми буграми, волнами и реками. В древности лава хлынула на поверхность Марса добела раскаленными убийственными потоками. Даже сейчас происхождение этих следов, потрёпанных веками, покрытых пылью и ледяными цветами, было совершенно очевидно. Самыми заметными среди лавовых остатков были низкие хребты, которые, как драконьи хвосты, застыли в камне. Они извивались на многие километры, исчезая за горизонтом в обоих направлениях, и заставляли путешественников искать обходные пути. Эти дорсы были лавовыми каналами. Они оказались прочнее, чем поверхность, по которой они бежали. Но теперь, тысячелетия спустя, земля под ними стерлась, а сами курганы покоились тут, наподобие фрагментов упавшего лифтового троса. Одна из дорс в регионе Дорса-Бревия недавно превратилась в убежище. Надя умело вела марсоход, держась поближе к окраинным лавовым хребтам. В конце концов она остановилась у замаскированного ангара, выбитого в склоне гигантского кургана. Они выбрались наружу, и их приветствовала группка дружелюбных незнакомцев. Правда, с некоторыми из них Джеки встречалась раньше. В ангаре не было признаков того, что убежище будет чем-то отличаться от предыдущих укрытий. Но когда Нергал шагнул в цилиндрический шлюз и открыл вторую дверь, то на минуту лишился дара речи. Они очутились внутри громадного полого хребта. Пустое пространство имело цилиндрическую форму, настоящая труба с потолком, и достигало 200 метров в высоту и более 300 метров в ширину, а может и больше, потому что стены протянулись настолько, насколько хватало глаз. Рот Арта распахнулся, словно модель туннеля в сечении.
«Ого!»
— восклицал он.
«Посмотрите-ка! Ну и ну!»
Лишь немногие дорсы были полыми, объяснили им хозяева убежища. Вот такими иногда бывают лавовые туннели. На Терре их сохранилось множество, хотя они не достигали крупных размеров и едва достигали высоты в два человеческих роста. Ну а труба на Марсе оказалась в 100 раз громаднее, чем самое крупное образование подобного рода на Земле.
«Раньше здесь текли лавовые потоки», — объяснила Арту молодая женщина по имени Ариадна. «Они застывали и затвердевали по краям и на поверхности, после чего лава продолжала стекать по рукаву, пока поток не иссякал. Затем лавовые ручьи бежали в огненное озеро, оставляя позади цилиндрические пещеры, иногда достигающие 50 километров в длину».
Основание туннеля было относительно плоским и пригодным для заселения. Рядно сообщила гостям, что они построили дома и разбили парки с искусственными прудами. Сотни молодых деревьев, сосна и бамбук, были специально высажены смешанными рощами. Трещины в верхней части туннеля служили источником света. Изготовленные из слоистых материалов фильтры источали те же визуальные тепловые сигналы, что и остальная часть хребта, но пропускали внутрь своеобразные темно-золотистые завесы солнечного света. Таким образом, даже в самых отдаленных участках туннеля не было ни единого намека на тьму. Пока они спускались по лестнице, Ариадна рассказала, что туннель Дорса-Бревия был около 40 километров в длину, хотя в нем имелись места, где верхняя часть опускалась еще ниже. И тогда лавовые пробки почти закрывали его.
«Конечно, мы не изолировали его целиком. Мы не способны снабдить теплом и кислородом такое пространство. Но мы уже закрыли примерно 12 километров сегментами, по километру с перегородками и стента между ними».
«Ого!»
— завопил Арт. Нергал тоже был весьма впечатлен. Надя выражала свое восхищение громкими возгласами. Даже Вишняк не мог ничего противопоставить этому убежищу. Джеки помалкивала. Она обогнала их и почти спустилась по лестнице, которая вела от шлюза в подземный парк.
«Каждый раз, когда вы привозите меня в очередную колонию, я решаю, что она самая громадная, но всегда ошибаюсь», — пробормотал Арт. «Почему бы вам сразу не сказать мне, что новое укрытие будет размером с бассейн Эллады?»
Надя улыбнулась.
Это убежище самое большое из мне известных.
А почему вы живете в Гамете, где холодно, тесно и темно? Разве не могут люди из других убежищ разместиться именно здесь?
Мы не хотим собираться в одном месте, произнесла Надя. Кроме того, наше убежище сравнительно молодое.
Спустившись к основанию туннеля, они очутились в настоящем лесу. Небесный свод из черного камня был изрезан зубчатыми трещинами. Четверо путешественников последовали за хозяевами к группе деревянных домиков с крутыми крышами, загнутыми на углах вверх. В одном из зданий их представили пожилым мужчинам и женщинам в цветастых, мешковатых одеяниях и пригласили разделить трапезу. Пока они ели, Ариадна продолжала рассказывать им об убежище. Его построили потомки людей, прибывших на Марс и присоединившихся к пропавшим в 2050 году. Сперва переселенцы ютились в маленьких укрытиях Дорса Бревия, а помогали им люди из Сабиси. Они находились под сильным влиянием Ариофании Хирока, и их общество представляло собой некий матриархат. Они изучали древние культуры матриархата, а их обычаи были основаны на минойской цивилизации и традициях североамериканских индейцев Хопи. Поклонялись они богине жизни Марса, персонифицированному аналогу Веридитас Хирока, или божественному образу ее самой. Женщины владели имуществом и передавали его по наследству младшим дочерям. Ариадна назвала это правом наследования младшего. Обычай пришел от индейцев Хопи. И как у Хопи, после свадьбы мужчина переселялся в дом своей жены.
«А мужчины согласны на такое отношение?» — полюбопытствовал Арт.
Ариадна в ответ рассмеялась.
«Ничего не может сделать мужчину счастливее, чем счастливая женщина, так мы говорим».
И она посмотрела на Арта таким взглядом, что тот едва не перекатился через скамью, устремившись ей навстречу.
«Разумно», — пролепетал он наконец.
«Мы работаем на равных, продлеваем туннели, занимаемся фермерством, растим наших детей. Все стараются совершенствоваться в чем-то еще помимо своей специальности. Обычай идет от первой сотни и, вероятно, от Сабиси».
Арт кивнул.
«И сколько вас?»
«Сейчас около 4000».
Арт изумленно присвистнул. В полдень их провели по самому туннелю. Они преодолели несколько километров, огороженных сегментами. Многие из них оказались засажены рощами, и в каждом имелся стремительный водный поток, расширенный кое-где и переходящий в запруду. Затем Ариадна проводила их обратно в первый зал под названием «Закрос». Тут было настоящее столпотворение. Треть жителей собралась в парке, чтобы устроить импровизированный пикник на свежем воздухе. Нергал и Арт бродили повсюду, общались с незнакомцами и наслаждались простой пищей — хлебом, салатом и рыбой, жареной на костре. Люди с пониманием отнеслись к идее конгресса подполья. Они уже пробовали устроить нечто подобное, но в тот момент подпольщики их проигнорировали. Старейшины показали гостям список убежищ своего региона, а одна из женщин заявила, что они будут рады принять конгресс у себя, поскольку у них достаточно места, чтобы разместить сколько угодно участников.
«Это было бы чудесно», — ответил Арт, бросив взгляд на Ариадну.
Надя тоже согласилась.
«Вы бы нас выручили», — произнесла она. «Многие противятся идее собрания, поскольку подозревают первую сотню в попытке взять контроль над подпольем. Но если провести его здесь, да еще с поддержкой богдановистов...»
К ним подошла Джеки. Услышав о предложении, она повисла у Арта на шее.
«Наконец-то! Вот что бы сделал Джон Бун! Это как собрание, которое он провел на горе Олимп!»
Распрощавшись с хозяевами убежища, они направились на север, по восточной части бассейна Эллады. По ночам Джеки часто доставала Полин и скин Джона Буна, который она изучала и каталогизировала. Джеки прокручивала избранные места из записи Буна по поводу независимости. В целом, то были нестройные и бессвязные размышления человека с огромным пылом, энтузиазмом и Амигендорфом, но без способности к анализу. Но иногда Буну везло, и он вещал в манере знаменитых ораторов, что звучало увлекательно. Он умел строить свободные ассоциации, с которыми его идеи выглядели логично. Иногда они таковыми и являлись.
«Как часто он говорит о Швейцарии», — вымолвила Джеки.
Ниргал вдруг заметил, что она произнесла свою фразу с интонацией Джона. С некоторых пор она постоянно работала с Полин, и та сильно влияла на ее поведение. Голос Джона, замашки Майи. Так она несла с ними прошлое.
«Нужно пригласить на конгресс швейцарцев».
«У нас есть Юрген и группа из Overhands», — оживилась Надя.
«Но они не такие уж и швейцарцы, да?»
«Спроси у них», — ответила Надя. «Ну, если ты имеешь в виду граждан Швейцарии, то их-то немало в Бэрроузе. Они помогали нам и не задавали лишних вопросов. Около 50 человек из наших имеют швейцарские паспорта. Они — значительная часть полусвета».
«Как и Праксис», — вставил Арт.
«Да. В любом случае надо связаться с группой в Overhands. Ручаюсь, у них есть контакты со швейцарцами на поверхности».